Франция, Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину. С вами будет Елена Фанайлова. Русская литература в изгнании. В этом выпуске вы услышите современных авторов в эмиграции, куда они добровольно отправились после российского вторжения в Украину. Во второй части российской феминистской поэзии в Риге, а в первой встрече с писателем Максимом Осиповым в Вене на конференции под названием «Другая Россия. Литература во время войны». Максим Осипов – один из лучших российских прозаиков, мастер короткой прозы, лауреат нескольких литературных премий, переведен на многие европейские языки. Одновременно он практикующий доктор, основатель общества помощи Тарусской больнице. Подписал открытое письмо против вторжения России в Украину. После 24 февраля 2022 года эмигрировал. Сейчас работает в Голландии. Выпускает литературный журнал под названием «Пятая волна». Начнем с вопроса Эриха Кляйна, венского литературного критика и философа, организатора конференции «Другая Россия. Литература во время войны».
Это две разные моменты или это небольшая разница? Жизнь до начала войны и после, когда вы приняли решение издавать этот журнал?
Конечно, это громадная разница. Жизнь совершенно переломилась. Просто одна жизнь закончилась, ну, к счастью, другая началась. Кроме того, насчет решил, ну, знаете, какие-то самые важные вещи, они происходят не при полном блеске сознания вообще. То есть я могу легко объяснить, почему я купил машину там Subaru, а не Toyota, хотя это совершенно одинаковые машины. Вот. А почему я, например, стал врачом или женился, или там уехал в Тарусу, мне объяснить гораздо тяжелее. Да. Почему я уехал из России, тут, по-моему, совершенно понятно. А что касается журнала, то мои голландские издатели предложили мне делать этот журнал, а поскольку я уже был издателем в предыдущей жизни, я издавал такие толстенные медицинские книжки, переводы с английского на русский, в основном медицинские, но еще там мы и богословские какие-то вещи издавали, или, например, музыкальный словарь Гроува, то я хорошо знаком с процессом. Ну и, кроме всего, эмигранту вообще свойственно на все говорить «да». Там меня приглашают сходить на футбол. Я не был на футболе 40 лет. Я сходил уже на футбол даже два раза. Звонит женщина мне незнакомая, предлагает прокатиться по каналам Амстердама. Я спрашиваю, кто вы? Она говорит, я патологоанатом из Амстердамского университета. Я говорю, ну да, конечно, кто же откажется. Так что, ну, на все говоришь «да». Ну и здесь тоже «да». У Тэффи есть рассказ, который начинается словами. Там, когда генерал стоит посреди Парижа и говорит, да, все это хорошо, господа, но ке ферте, ферте ке. Ну вот, это одно из...
Конкретно отсюда журнальных.
То есть в вашем журнале публикуют свои тексты авторы из России, то есть русскоговорящие авторы, которые живут тоже, например, в Израиле или в США. И этот журнал очень быстро развивался. В течение только одного года вышли уже 3 номера. И как это произошло? Почему это так быстро растет? И почему такая большая потребность?
Sofort offensichtlich gewesen.
Растет в соответствии с теми обязательствами, которые я на себя взял, издавать его раз в квартал. Что касается того, где живут наши авторы, ну, меня сначала коробило очень слово русскоязычный, потому что в советской традиции этот термин был закреплен очень за антисемитами, узурпирован антисемитами. То есть русскоязычный поэт Мандельштам versus русский поэт Есенин, скажем. Но последнее время я как-то стал привыкать к нему и стал его использовать, потому что, скажем, украинские писатели, пишущие по-русски, им никак не хочется называться русскими, а это именно русскоязычные авторы. И русский язык вообще он не принадлежит ни государству, разумеется, ни даже стране России, но всем, кто говорит, пишет, читает, видит сны по-русски. Действительно, можно сказать, что наши авторы живут в России и в других там частях, ну, можно сказать, и в Украине, или в Израиле, и в других частях мира. Да, я прочту рассказ, самый короткий рассказ, который я написал, причем написал его очень быстро, буквально за там два дня. Он состоит из всего 3 абзацев, правда, довольно больших, и имеет некую предысторию, он называется «Большие возможности». И он был написан 20-21 сентября 21 года, незадолго до войны. Вообразите себе возможности. Скоро у него будут большие, практически неограниченные возможности. Он настаивал именно на возможностях, которые перед ним откроются непременно, причем в самые ближайшие времена. Пусть она имеет в виду, говорил он, что у него все хорошо и теперь, прямо отлично. Много лучше, во всяком случае, чем она может себе представить. Она, разумеется, никак не представляла себе ни теперешних его возможностей, ни тем более тех, на которые он намекал. Ей всего-то надо было от него, чтобы довез поскорей. Уже и не вспомнишь куда, в редакцию, в гости, в театр. Ей что же, выходит, неинтересно послушать, кто он такой? О, она, кажется, знает, но не станет произносить. Еще один приставучий болтливый водитель, Гордончик. Одно из нескольких слов по-армянски, жаргонных, которым ее научили друзья. Гордончик, несмотря на проблемы с гласными, куда благозвучнее и ласковее, чем бомбила по-нашему, хотя означает ровно то самое. Это Москва, каждый второй автомобиль тут такси. Только поднимешь руку и... Сколько? А сколько дашь? Нет, он не бомбила, этот все продолжает бубнить. И машина, на которой они сейчас едут, она не его собственная, а служебная. У самого у него имеется совершенно другая тачка, другой, как он выразился, аппарат. Но он не собирается его на наших колдобинах убивать. А подобрал он ее не потому, что нуждается в деньгах, с ударением на первый слог, очень по-местечковому. Хотя уж кем-кем, а евреем он быть не мог, но и на русского не похож. Коми, чуваш, удмурт, маленький, но с громадными, по его словам, возможностями впереди. Быстрый, дробный такой говорок и быстрая, но аккуратная в целом манера вождения. Лицо хоть и не безобразное, но и не выражающее ничего. Ему, продолжает он, полагается личный водитель, однако он предпочитает все делать самостоятельно. Уж не ради таких ли вот встреч, впрочем, ей-то какое дело, остановите вон там, так она, пообедать, поужинать, вместе покушать. О, Господи, в зеркало давно смотрел на себя, нет-нет, зачем обижать? Да и его ухаживание, так это назовем, было не наглым, а каким-то наивным, автоматическим, глупым до чрезвычайности. Ни удаль, ни ум, ни талант, а большие возможности. Вот чем он пытался ее соблазнить, привлечь. Из человеческого, пожалуй, что только дефект речи. Детский какой-то, он смешно выговаривал букву «Ш». Попробовала оставить ему то ли 200 рублей, то ли 20 тысяч. Она совершенно не помнит, какие суммы были тогда в ходу. Отказался. Сунул ей карточку с личным номером. Сказал, он этот номер вообще никому не дает. Никогда. Почти. Так что, если она передумает, он непременно. Мерси. Победа, подобно этой, не приносит и тени радости. И она никогда бы не вспомнила низкорослого Гордончика. Мало ли кто волочился за ней до и после. Хотя так нелепо, как он, мало кто. Если бы не случай, не происшествие, сильнейшим образом изменившее жизнь. Утром рано пришли шестеро и собака. 18-летнюю дочь ее посадили в машину и увезли, а квартиру перевернули вверх дном. Хотя у них шел ремонт, и казалось, сильнее переворачивать некуда. Выяснилось, что есть еще как. Страх за дочь, ощущение того, что все происходит не с ними, не с ней, стыд от сваленных в кучу белья, старых писем, фотографий родных, и чувство, что надо бороться, конечно, звать адвокатов, говорить гадости этим жлобам, но жизнь, в общем, кончилась. Что вы ищете, господа? Какие они, к черту, и господа? Граждане, на каком основании производится обыск в моей квартире? На основании ордера, вот, экстремизм, терроризм, анархизм, записи в сети, интернет, когда надо будет, ей объяснят. Только собака вела себя более или менее пристойно. Походила, понюхала и улеглась безучастно. Она дала собаке воды. «Это что?» – спрашивает ее старший. И впервые в его голосе слышится интерес. Профессионал обнаружил в старой сумке на антресолях за рваной подкладкой карточку. Имя, фамилия, номер, ту самую. «Дайте сюда». Она выхватывает карточку из рук старшего и, не дав себе времени сообразить, что именно хочет сказать, звонит. «Слушаю», с характерным «ша». Разговор их длится едва ли минуту-две, да и говорит-то она одна, слезы, клятвы, мольба, не время стесняться. Он, наконец, произносит все тем же бесстрастным тоном, которым рассказывал ей про возможности. «Передайте трубку старшему». Тот выходит, потом возвращается. «Значит так, закроем ее надолго, если до вторника не выйдет из страны. По номеру этому никогда не звоните. Поняли?» Усмехается. «Идите в отделение, забирайте свое сокровище». «Цезарь, за мной!» Ушли. Жизнь отымела смысл. Надпись, сделанная на заборе. Автор надписи неизвестен. Часто хорошая, самая лучшая автора не имеет. Как частушка, пословица, анекдот. И теперь, спустя сколько-то лет, немало, потому что дочь ее за это время закончила университет в Лилле, московские подруги и друзья дочери, такие же, в общем, девочки и мальчики из хороших семей, успели отсидеть в тюрьмах и лагерях, кто весь срок, а кто часть его, им дали от 7 до 12. А сама она после многочисленных приключений и переездов оказалась в собственном доме на юге Франции. И, конечно, все эти годы она краем глаза, боковым зрением следит за карьерой своего, необходимо признать, благодетеля, водилы-бомбилы, Гордончика, следит с ужасом. Поскольку то там, то сям, в Африке, Азии, а то и на родине, он непременно оказывается в центре какого-то немыслимого, непредставимого зла с нарушением всех божеских, человеческих правил, пока, наконец, на глаза ей не попадается сообщение о том, что его наградили звездой, орденом, во второй уже раз, но теперь, однако, посмертно. Что, пытаясь спасти экипаж и так далее, малоправдоподобная чушь, без попытки поместить в нее истинные подробности. Впрочем, им и не место тут. Он погиб смертью храбрых, и с ним еще столько-то человек. И ей, как и всем комментаторам, совершенно ясно, что вся эта официальная болтовня должна только скрыть, утопить в себе то позорное, гадкое, что случилось на самом деле. Пьяную смерть на охоте, политическое убийство или что-нибудь в том же роде. Как странно, думает она. Подкрашенный, припудренный, он лежит теперь со своими огромными, неограниченными возможностями в дорогущем гробу и ждет, когда под прекрасную музыку, которую вряд ли любил, его похоронят на самом, что ни на есть, лучшем кладбище рядом с писателями, артистами и композиторами. А хотела ли бы она, чтобы сообщение о самой гибели его оказалось ложным? Нет, такой вопрос себе лучше не задавать. Ей-то он сделал только хорошее, тогда как всем остальным только плохое, судя по тому, какую про него пишут и говорят жуть. Хорошо, жалко ли ей этого маленького человека с детским дефектом речи? Она ведь ему обязана пусть не жизнью, но очень и очень многим. Свободой дочери, этим вот югом Франции. Может и жалко. Чуть-чуть.
Русские авторы в эмиграции. Сейчас рижская часть. Она записана в книжном магазине современной литературы «Новая Рига» на чтениях феминистской поэзии.
Переезд в Ригу очень поменял какие-то вещи внутри. Моя прекрасная рижская приятельница отвела меня в Академию художеств. И там очень красивый цветной витраж. Он как будто во мне перезапустил программа такой очень большой любви к серебряному веку русской поэзии. Читаю и саму поэзию, и биографии поэтов. И у меня вот такая вот появилась тайная комната исследований, которая мне очень помогает. Последние 2 года это стало таким, ну, своеобразным спасением, опорой вот в это время. В Риге я продолжаю писать стихи, притчи, новеллы, публикуюсь. И это для меня важно, потому что это и взаимная поддержка, и сотрудничество вот в это время войны.
Это говорит Мария. Она пишет под ником Улья Нова.
Буду читать стихи последних 2 лет. «Жи, изнь». «Жи» просвистела во ржи и во лжи. «Зынь» впереди еще прозвенит, лязгнет, и некого будет винить. И все, что останется, «жи» полюбить во всех ее язвах. «Жи» прожужжала в чащобе среди бурелома, шла без тропинки к опушке, платок потеряв. Зинь пулей застряла в январском скрипучем сугробе, легка невесомо. В лоб зинь летела, смеялась скрипичная малость и вмиг не сбылась. Жи в метро, в электричках, на скромных подачках, кружа в старых платьях случайных танцулек. Зинь грохот внезапно упавших сосулек, чьи зубы акулии и виск хрусталя дворам сообщают, что это не я, бокалы, а лишь ледяная земля нарушила тишь. И дрогнули хором окрестности ломаных крыш. Ишь, изнь, февраля. Выбегала на поле молний с полным ведром беды. Выла на бароне вилами обороны. Вороны на меже, черной тесьмой уже, заняли ложу знати на похоронах. Сдюжила, ожила, вожжи и тетива, ножны и жернова, жатву вержат под ливнем. Ночь изрыгает жар, птицу поймав, не жарь, стиснута, чуть дыша, вой на звезду над рывней. Войско летит по равнине, красных коней ряд, красный конец нам, красный скворец в дом, имени твоему красную тетиву. Красный свистишь стрелой, злой же ты, злой, раненая в меже рваного поля молний, ржавым ведром, боль на боку лежит. Дальше стихотворение «Круг», одноименный рассказ у Набокова. Я его написала после чтений. Здесь есть такой прекрасный клуб «Фиеста», где читают стихи Хлебникова, Маяковского, Елены Гурол, поэтов Серебряного века русского авангарда. Такая ночь, что только фары вдали зеленой золотой фольгой и чешуя черна брусчатки. Змеится дождь по улицам из бара, бежит продрогший дурной домой. Так мало фонарей, как в темной сказке, но не со злым лицом, а с утомленным и без ласки финальным письмецом. Вы задолжали, вы не дорожили, и вот теперь вы под дождем, а мы рожали, мы урожаи жали, но мы от вас не объяснений ждем, а ордер шлем. И держит ордер человек усталый, на бланке синие чернила, как будто жизнь слегка отстала, а смерть мизинчик прищемила. Пора садиться в черное авто и уезжать навстречу ли рассвету, ли расстрелу пулей сквозь пальто. В те дни, где нас и не было, и нету, в то дно, где вы никто и никому ничто. Война идет уже который год, вздыхает человек и ордер мнет. Война идет вперед, ломая лед, идет волной взрывной озверелой. Куда же денусь я теперь такой, озеленелый, целый? Стены скорее пакую в мешки и паркет в чемоданы. Рваные раны рифмуя с равниной дрожью. По кругу бежит человек, придавленный ношей, с перекошенной речью. Всегда и всему наутек, и только навстречу. Бежит туда, где фары, вдали зеленой, золотой фольгой.
Ульянова. Стихи о войне России против Украины, как она отражается в сознании пишущей женщины. А теперь читает Елена Глазова. Она одна из самых радикальных русских поэтесс или поэток. Как вам удобнее? Дискуссию о феминитивах здесь опустим.
Если мы остановимся в машине на обочине и начнем сцену орального секса, то все ездоки соседних машин захотят того же. Тебе придется их всех удовлетворять. 5-10 человек за раз. Тогда ничего не останется, как на заднице вытатуировать слово «шлюха» и открыть OnlyFans аккаунт. Тебе придется дрочить на камеру и удовлетворять запросы непривлекательных мужчин. Можно будет забыть о карьере в серьезной институции, так как ты 10 раз нарушишь code of conduct, опозоришь родную институцию, и она от тебя отречется, низвергая твое существование обратно в ад, из которого ты нечеловеческими усилиями выбралась наружу, но в то же время от времени замечала завывание, доносящееся из-под полы верхних слоев этой скорбной обители. Можно подумать, что нас трахнул гейр, но мне плевать. Жан Жене. Пока техногейр трахает кого-то на экране, мы сокрушаемся. 2 евро за бесполезную игру. Название секс-гейром оказывается надувательством. Это простая стрелялка, бонусом предлагающая нарезку сцен сомнительного эротического содержания. У гейра модная стрижка с выбритыми боками головы, он обворожительный технопанк, огромный как боров и неистощимый. Но это все подстава, никакого секса в игре там нет. Просто развод на бабки. Модные гейры, модные девицы в техноочках и черных шмотках. Это плата за пункт в развитии цивилизации, как нам объясняют с другого экрана. Если бы проститутки были дешевле, мы бы никогда не встретились, говорит чей-то циничный голос. Тогда бы институт брака не выстоял. Никто не хотел бы связывать себя обязательствами. Проституция – это плата за моногамию, необходимая жертва на очаге зачахлого института брака. Проституция не выдержала бы напора режима промискуитета. Если за секс больше не надо платить, то зачем нужны секс-работники? Можно ли осматривать секс как товар? Секс как рабство или работу. Брак есть узаконенная форма проституции, просто очень долгое обслуживание единственного клиента. Вспышки бытия, снятые на чужой телефон. Сними на свой, мой остался в сумке. Это аффектация мгновенности. Можно ли определить сущность через мгновенность или только через протяженность, вопрошает Блайенберг в письме Спинозе в 1665 году. Может быть, мгновение иллюзорно, или эти ветки и стволы, начинающиеся листья, маячат как наваждение. Вспышка света на холме, с которого они спускались, запыхавшись и заглядевшись. Время света пришло и побеждало, пока они карабкались вверх по заброшенной деревянной трассе, заботливо проложенной для школьников-бобслеистов, длящейся несколькими уровнями вверх, оканчивающейся внезапно в никуда, грудой щепок. «Состояние невесомости было достигнуто мной сегодня», — говорит она уверенно своему партнеру. «Это состояние достигается во время секса с правильным человеком», — как завещал Тарковский в «Жертвоприношении». «Половой акт за созидание Земли. Каждый раз Земля создавалась заново. Планета была спасена от разрушения. Останавливались Хиросима и Холокост. Людские жертвы пресекались». Разлив иррациональной агрессии был вылечен и истощен, пока она висела в состоянии невесомости, с правильным человеком. Все хвори исцелялись, и время останавливалось в спальном районе, недоступном для злонамерений.
Елена Глазова. Комментарий Юлии Подлубновой, филолога, феминистки, исследовательницы русской современной литературы.
Во-первых, для феминизма важен тезис «личное – это политическое». Когда ты говоришь о личном, когда говоришь о своей идентичности, о своих практиках, о своих травмах, ты на самом деле говоришь не о себе, не только о себе, ты говоришь обо всем, что вот входит в эту проблематику. То есть если ты рассказываешь, как тебя изнасиловали, условно говоря, ты рассказываешь не только про свое изнасилование, ты проблематизируешь эту тему. Очень у многих эта тема резонирует. То есть личное действительно это политическое. И фем-литература, фем-поэзия, она заряжена на борьбу с насилием домашним, бытовым, сексуализированным и политическим насилием. Не случайно, например, Галина Рымбу, вот это вот самое известное свое стихотворение, поэтический текст «Моя вагина», заканчивает, что это боевая вагина. Фем-поэзия и вообще фем-проблематика, фем-высказывание, оно заряжено на политическую. И на самом деле это не открытие, опять-таки, фем-поэзии новой волны. Проблематизация насилия как такового, да, насилия в самых разных формах, очень грубых формах, она была в русскоязычной поэзии. Мы говорили про Оксану Васякину, Галину Рымбу, но есть еще, например, Ирина Котова, есть Лида Юсупова.
А теперь послушаем стихи самой Юлии. Дискуссии и чтения в Риге происходили в первые дни после гибели Алексея Навального.
Хочу я начать совсем даже не с феминистского текста, а просто с текста, который, мне кажется, я должна была сегодня прочитать. Первое. «Уходя в гермошлеме дождя, забирая влево, повальный Навальный, через сибирский, прощальный, аэрофлот, в личный проект, одиночество, или куда ведут все компасы неполноценности, в гробовое молчание, в имя крыла, отечество, отчество, повторение, яуза злая, яуза злая, конституцию зачеркнуто, констатацию, воробей птица». Второе. А потом приходят ингибиторы обратного захвата серотонина, спрашивают, есть ли у тебя золотые кровяные тельца, кто ощупывает сверху до ночи твое лицо, помнишь ель, махавшую из Твин Пикса? Это было написано в 2020 году. Март 1. Твоя икея разбивается, разбивается и кровенит, перестраиваясь с философского на склифосовского. Зашей мне душу, через 6 часов столбняк, кричит в матросской тишине, Москва похожа на подследственную пытку. 2. Есть то, что с нами не случилось. 5. Март сокращается до МРТ. Или вот военная. Страшная Америка придет за твоими детьми, нищая Европа будет молить копеечку. Сало красоты читает вывески «Русский фашист». Так что теперь мы в лучшем случае альманахини из F-письма эмиграции. Война теперь навсегда с разной интонацией. Отец нации и родина-мать абортов. 30 ноября. Какие там леса с грибными килограммами и ягодными литрами? Какие баррели ненависти и бары нефти? Кто там выходит на митинги фрустрации, наблюдая сезоны прострации, шоу деменции? Про рок и про поп, про телевизоры замедленного действия, про то, как поселят тебя казенного ребеночка и скажут оплатить счет за принудительную диспансеризацию. ПТСР, ПТСССР, как вариант, ПАЭЦСР, поэт СССР. Крестик на шее не колется, мефедрон в полицейской руке дающий не кипит. Жалко всех, говорит Наташа, кузнечика в траве, белку на дереве. Жалко, повторяю, жалко. Саша в Армении, Настя в питерском колодце. А где надежду, никто не знает. Нет, еще многие держатся. Да, к нам уже приходил товарищ Тяжелов. Предлагал попрощаться со временем благодарности, сестринскими утопиями. Я монстр, что говорит с вами, то Фукуяма, то Канава. Домом, который до, в латинской раскладке Львив. Нет, лучше расскажите, как Пушкин был девочкой, прятался в Одессе от царской милости. Разбитое сердце должно звенеть среди каменного солнца земли. Да, уже заходили гробосеки. Нет, из Киева дядька уже не звонит. Ну и последнее. Когда салюты отгремят суставами, и маленькой девочке скажут, но все, не больно, перестанет быть страшно по мобилизованному телефону, останется дыра у города у моря, злопарк укреп района. Земля еще будет подрывать себя изнутри, как будто невозможно смириться с тем, что в ней еще не лежит. Из гребницы лезут пальцы, зачеркнуто. Посмотри, горизонт не исколот самолетами, волны бумажно рвутся у самого берега. Вот тогда, только тогда и вспомнишь, хоть облокадный Ленинград, хоть дроздовый Дрезден, хоть новую старую ремарку, так и выглядит нефтяной фашизм, черный от невозможности, быть не собой, ну или что-то в этом роде. Только живи.
Юлия Подлубнова, Елена Глазова, Улья Нова. Новейшая поэзия феминисток в эмиграции. В первой части вы услышали писателя Максима Осипова. Это была радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.